Стены комнат были увешаны богатыми гобеленами и роскошными декоративными тканями, изображающими религиозные, охотничьи сцены и идиллические картинки с участием нагих женщин. Мебель украшала инкрустация из различных сортов дерева и бронзовые оковки, а ковры такие, что ноги увязали в них по щиколотке. Цири не успела рассмотреть детали, потому что Боннард шел резво и тащил ее за цепь.
«Здравствуй, Хувенагель!»
В радужной мозаике, отбрасываемой витражами, на фоне охотничьей картины стоял крупный мужчина в сияющем золотым шитьем кафтане и обшитой выпорками Делии. Хоть и был он в расцвете мужского века, однако же лысина уже явно переросла норму, а щеки свисали, как брылы у породистого бульдога.
«Милости прошу, Лео», — сказал он, — «и тебя, госпожа».
«Никакая не госпожа», — Боннард показал цепи ошейник. «Здороваться нет нужды».
«Вежливость никогда не помешает, тем более, что она ничего не стоит».
«Кроме времени».
Боннард потянул за цепь, подошел, бесцеремонно пошлепал толстяка по животу.
«Недурно ты подобрел», — оценил он. «Честно говоря, Хувенагель, когда ты оказываешься на пути, через тебя проще перелезть, чем обойти».
«Жизнь в достатке», — добродушно пояснил Хувенагель, тряся щеками. «Милости прошу, Лео. Приятный гость, потому сегодня я и рад безмерно. К тому же дела идут на удивление хорошо, так что даже плюнуть хочется, казна чуть не лопается. Только сегодня, к примеру, один нельфгардский ротмистр тыла, провиантмастер, занимающийся доставкой вооружения на фронт, одарил меня 6000 армейских луков, которые я с 10-кратной надбавкой продам в розницу охотникам, браконьерам, разбойникам, эльфам и другим прочим разным борцам за свободу. К тому же дешево купил одного здешнего маркиза замок».
«А на кой хрен тебе замок?»
«Для представительности, но ближе к теме. Одной сделкой я обязан тебе, Лео. Безнадежный, казалось бы, должник рассчитался буквально минуту назад. Руки у него аж тряслись, когда он отсчитывал деньги. Этот тип видел тебя и подумал...»
«Знаю, что он подумал. Письмо мое получил?»
«Получил».
Хувенагель тяжело уселся, придавив животом стол так, что звякнули кубки и фужеры.
«И все подготовил. Ты не видел афиши? Не иначе, как голодранцы сорвали. Люди уже сходятся к цирку, касса звоном полна. Садись, Лео, время есть. Поболтаем, выпьем венца».
«Не хочу я твоего венца, небось казенное. Слямзиная из нельфгардских обозов».
«Обижаешь, охотник. Это эст-эст из Тусента? Гроздья собирали, когда наш милостивый император Умгыр был таким вот маленьким карапузом, какавшим в горшок. Это был славный год для вина. Твое здоровье, Лео».
Боннард молча поднял чару. Хувенагель почмокал, весьма критически поглядывая на Цири.
«Стало быть, эта вот большеглазая косуля, — сказал он наконец, — должна будет гарантировать успех объявленной в письме забавы? Известно мне, что Винздор Имбро уже у города и ведет за собой несколько добрых резачков. Да и парочка здешних рубак видела афиши».
«Ты когда-нибудь разочаровывался в моем товаре, Хувенагель?»
«Не доводилось, факт. Но и давно от тебя ничего не получал».
«Я работаю реже, чем раньше. И вообще подумываю полностью перейти на заслуженный отдых.
Чтоб было на что жить, необходим капитал. Возможно, у меня есть для тебя предложение. Выслушаешь?»
«Поскольку больше развлечься нечем...»
Боннард ногой пододвинул стул, заставил Цири сесть.
«Выслушаю».
«А не думал ли ты двинуться на север, к примеру, в Цинтру, на Стоке, а то и за Яругу? Может быть, слышал, что каждому, кто туда двинется и пожелает там поселиться, на завоеванных территориях, империя гарантирует земельный надел в 4 лана и освобождение от налогов на 10 лет.
«Я, — спокойно ответил охотник за наградами, — не гожусь в хлеборобы. Я не могу копаться в земле или ходить за скотиной, я слишком впечатлительный. При виде говна или червяка меня начинает тошнить».
«Ну, один к одному, как я, — затряс щеками Хувенагель. Из всех сельхоззанятий я одобряю только самогоноварение, остальное отвратительно.
Говорят, что сельское хозяйство — основа экономики, и оно де обеспечивает благосостояние страны. Однако я считаю недостойным для себя и унизительным ставить свое благосостояние в зависимость от того, воняет там где-то навозом или нет. Я кое-что предпринял в должном направлении. Нет нужды пахать землю, Боннард, нет необходимости откармливать скотину. Достаточно ее иметь. Если располагать приличным количеством земли, можно тянуть из нее доходы. Можно, поверь мне, жить в полном достатке. Да, в этом направлении я действительно кое-что предпринял. Отсюда, кстати, и мой вопрос о поездке на север. Потому что, видишь ли, Боннард, у меня там для тебя нашлось бы занятие. Постоянное, хорошо оплачиваемое, не требующее больших затрат времени и в самый раз для человека впечатлительного, никакого дерьма, никаких дождевых червей и слизняков.
Готов выслушать, без всяких обязательств, разумеется.
Из наделов, которые император обещает выделить переселенцам, можно при талике предприимчивости и небольшом исходном капитале собрать в купу недурную латифундию.
— Понимаю, — охотник прикусил ус. — Понимаю, куда ты клонишь. И догадываюсь, какие шаги предпринимаешь ради обеспечения собственного благосостояния. Сложностей не предвидишь?
— Предвижу. Двоякие. Во-первых, необходимо найти лиц, которые, прикинувшись переселенцами, поедут на север отбирать у коренных жителей и принимать наделы. Формально для себя, фактически для меня. Но отысканием наемников займусь я. На твою же долю падает вторая из сложностей.
Я весь слух.
Некоторые подставники, получив землю, не пожелают ее отдать. Они забудут о полученных деньгах и заключенном договоре. Ты не поверишь, Боннард, сколь глубоко обман, подлость и стервозность укоренились в природе человека.
Поверю.
Поэтому придется убеждать бесчестных, что бесчестность не окупается, что она наказуема, и этим займешься ты.
Звучит красиво.
Звучит так, как оно есть. У меня накопилась практика, я уже проделывал такие фортели. После формального включения Эббинга он вошел в империю, где раздают наделы. И позже, когда был проведен акт о разграничении, получилось так, что Клармон, этот красивый городок, оказался на моей земле и, стало быть, принадлежит мне. Вообще вся эта территория принадлежит мне. Аж вон до туда, до затянутого седой дымкой горизонта, все это мое. Все 150 ланов. Имперских, конечно, не кметских. А это дает 630 в лук или 18900 морг.
Сноска. Приблизительно 10,5 тысяч гектаров.
«О, дурная империя и близкая гибель!» — продекламировал насмешливо Боннард. «Империя, в которой все крадут, должна развалиться, ибо в своей корысти и самолюбии слабость ее кроется».
«В этом кроется мощь ее и сила!»
— затряс щеками Хувенагель.
«Ты, Боннард, путаешь воровство с частным предпринимательством!»
«И очень даже часто», — равнодушно признал охотник за наградами.
«Ну так как там с нашей компанией?»
«А не рановато ли делить северные территории? Может, для верности подождать, пока Нильфгаард выиграет войну?»
«Для верности? Не шути. Результат войны предрешен. Воины выигрывают деньги. У империи они есть, у нордлингов их нет».
Боннард многозначительно кашлянул.
«Коли уж мы заговорили о деньгах...»
«Все в порядке!»
Хувенагель покопался в лежащих на столе бумагах.
«Вот банковский чек на 100 флоринов. Вот акт договора переадресовки обязательств, в силу которого я получу от Варнхагенов из Гесса награду за головы бандитов. Подпиши. Благодарю. Тебе полагается процент со сборов от представлений, но касса еще не закрыта. Большой интерес, Лео, к искусству. Прав же большой. Люди в моем городке ужасно страдают от тоски и хандры».
Он осекся, взглянул на Цири.
«Искренне надеюсь, что ты не ошибся, и это особо доставит нам заслуженное развлечение. Пожелает сотрудничать с нами ради общего блага и выгоды».
«Для нее», — Боннард окинул Цири холодным рыбьим взглядом, Никакого блага не будет, и она об этом знает.
Хувинагель поморщился.
«Это скверно, черт побери, скверно. Что она об этом знает, а не должна бы. Что с тобой, Лео? А если она не пожелает быть увеселением, если окажется злостно ненадежной, что тогда?»
У Боннарта не изменилось выражение лица.
«Но тогда, — сказал он, — мы выпустим на арену твою братву. Они, помнится, всегда были надежны, в смысле увеселений».
Цири молчала долго, потирая покалеченную щеку, наконец сказала. «Я начинала понимать. Начинала понимать, что они намерены со мной сделать. Я вся собралась, была готова бежать при первой же возможности. Готова была на любой риск. Но они не предоставили мне такой возможности. Присматривали за мной хорошо».
Высогота молчал.
«Они стащили меня вниз. Там ждали гости толстого Хувинагеля. Такие же уникумы. Откуда на свете берется столько поразительных чучел, Высогота?»
«Размножаются. Естественный отбор».
Первый из мужчин был невысокий и толстенький. Напоминал скорее низушка, чем человека. Даже держал себя как низушек. Скромно, порядочно, опрятно и постельно. Другой, хоть и не молодой, был в одежде и при выправке солдата с мечом, а на плече его черной куртки горело серебряное шитье, изображающее дракона с крыльями летучей мыши. Третья была светловолосая и тощая женщина. Лицо ее украшал слегка крючковатый нос и тонкие губы. Ее фисташкового цвета платье было чрезмерно декольтировано. Нельзя сказать, что это было удачное портновское решение. Декольте почти ничего не демонстрировало, если не считать малопривлекательной, морщинистой и пергаментно-сухой кожи, покрытой толстым слоем белил.
«Высокородная маркиза Денеменс Уйвар», — представил Хувинагель. «Господин Деклан Рос Аэб Майльглыт, ротмистр тыла конных войского императорского величества владыки Нильфгаарда. Господин Пенецвик, бургомистр Клармона. А это господин Лео Боннарт, мой родственник и давний соратник».
Боннарт слегка поклонился.
«Ну а это та маленькая разбойница, которая сегодня предстоит нас развлекать», — отметила факт тощая маркиза, впиваясь в Цири блекло-голубыми глазами. Голос у нее был хриплый, сексапильно-вибрирующий и до нельзя пропитой. «Не очень красиво», — сказала б я, — «но неплохо сложена. Вполне приятное тельце».
Цири дернулась, оттолкнула назойливую руку, побледнев от ярости и шипя, как змея.
«Прошу руками не трогать!» — холодно проговорил Боннарт. «Не подкармливать, не дразнить. За последствия не отвечаю».
«Тельце...» Маркиза облизнула губы, не обращая внимания на его слова. «Всегда можно привязать к кровати, тогда оно становится более доступно. Может, продадите, господин Боннарт? Мы с маркизом любим такие тельца, а господин Хувинагель журит нас, когда мы используем местных пастушек и кметских ребятишек. Впрочем, маркиз теперь уже не тот, что раньше, детвора не для него. Бегать не может из-за всяческих шанкров и кандилом, которые у него в промежности пооткрывались».
«Довольно, довольно, Матильда», — мягко, но быстро сказал Хвинагель, видя на лице Боннарта растущее отвращение. «Пора уже в цирк. Господину бургомистру только что сообщили, что в город въехал Винздор Имбра с подразделением кнехтов барона Касадея. Значит, нам пора».
Боннарт достал флакончик, протер рукавом ониксовую крышку столика, высыпал на нее маленькую горку белого порошка. Притянул Цири за цепь от ошейника.
«Знаешь, как этим пользоваться?»
Цири стиснула зубы.
«Втяни носом! Или возьми на послюнявленный палец и вотри в десну!»
«Нет!» Боннарт даже не повернул головы.
«Сделаешь сама», — тихо сказал он. «Или это сделаю я, но тогда уж потешатся все присутствующие. Слизистые оболочки у тебя ведь не только во рту и в носу, крысица. В некоторых других забавных местах тоже. Я кликну слуг, велю тебя раздеть, придержать и использую для забавы эти места».
Маркиза Денеменс Уйвар гортанно засмеялась, глядя, как Цири дрожащей рукой тянется к наркотику.
«Забавные места», — проговорила она, облизнув губы. «Любопытная мысль. Надо будет как-нибудь попробовать». «Эй, девушка, осторожнее! Не транжирь хороший порошок! Оставь немного мне!»
Наркотик был гораздо сильнее, чем тот, которым пользовались крысы.
Уже через несколько минут Цири охватила слепящая эйфория. Все вокруг стало резким, свет и краски резали глаза, запахи свербили в носу, звуки стали невыносимо громкими. Все сделалось нереальным, воздушным, эфемерным. Были ступени, были угнетающие тяжелой пылью гобелены и драпри. Был хриплый смех маркизы де Менс-Уйвар. Был двор, быстрые капли дождя на лице, рывки ошейника, который все еще не был с нее снят. Огромное здание с деревянным куполом и большой, отвратительно безвкусной картиной на фасаде. Не то дракон, не то грифон, не то выворотень. Перед входом в здание толпились люди. Один кричал и жестикулировал.
«Это мерзко! Мерзко и грешно, господин Хувенагель! Дом, бывший некогда храмом, использовать для столь нечестного, бесчеловечного и отвратительного зрелища! Животные тоже чувствуют, господин Хувенагель! У них тоже есть свое достоинство! Преступно ради выгоды натравливать одних на других кутехи черни!»
«Успокойтесь, святой отец, и не мешайте моему частному предпринимательству. А вообще-то сегодня здесь не будут натравливать животных ни одного зверя, исключительно люди».
«Ах так? Ну тогда прошу прощения».
Здание было набито людьми, сидевшими на рядах скамей, расположенных амфитеатром. В центре разместилась яма. Круговое углубление диаметром около 30 футов, обнесенное толстыми бревнами и окруженное перилами. Смрад и шум дурманили. Цири снова почувствовала рывок ошейника. Кто-то схватил ее подмышки, кто-то подтолкнул. Не ведая как, она оказалась на дне охваченного бревнами углубления, на плотно утрамбованном песке, на арене. Первый удар прошел. Теперь наркотик лишь подбадривал и обострял органы чувств. Цири прижала руки к ушам. Заполняющая амфитеатр толпа гудела, гикала, свистела. Шум стоял невероятный. Она увидела, что ее правое запястье и предплечье тесно охватывают кожаные наручи. Когда их надели, она не помнила. Услышала знакомый пропитой голос. Увидела тощую фисташковую маркизу, нильфгардского ротмистра, постелевого бургомистра, Хувенагеля и Боннарта, занимающих возвышающуюся над ареной ложу. Она снова схватилась за уши, потому что кто-то вдруг крепко ударил в медный гонг.
«Глядите, люди, сегодня на арене ни волк, ни гоблин, ни эндриага, сегодня на арене убийца Фалька из банды крыс. Заклады принимает касса у входа, не жалейте денег, люди. Удовольствие не съешь, не выпьешь, но если поскупишься на него, не приобретешь, а потеряешь».
Толпа рычала и аплодировала. Наркотик действовал. Цири дрожала от эйфории, ее зрение и слух отмечали каждую деталь. Она слышала хохот Хувенагеля, пьяный смех маркизы, серьезный голос бургомистра, холодный бас Боннарта, повизгивание жреца, защитника животных, писки женщин, плач ребенка. Она видела темные потеки крови на ограждавших арену бревнах, зияющую в них обрешоченную вонючую дыру. Блестящие от пота, скотские искривленные морды над ограждением. Неожиданное движение, поднимающиеся голоса, ругань. Вооруженные люди, расталкивающие толпу, но увязающие, упирающиеся в стену охранников, вооруженных алебардами. Одного из этих людей она уже встречала. Помнила смуглое лицо и черные усики, похожие на черточку, нанесенную угольком на дрожащую в тике верхнюю губу.
«Господин Венцер Имбра?»
— голос Хувенагеля.
«Из Гесса? Синишаль высокородного барона Кассадея? Приветствуем вас, приветствуем зарубежных гостей, прошу вас, плата при входе!»
«Я сюда не в игрушки играть пришел, господин Хувенагель. Я здесь по делам службы. Боннард знает, о чем я говорю».
«Серьезно, Лео? Ты знаешь, о чем говорит господин Синишаль?»
«Без дурацких шуточек, нас здесь 15. Мы приехали за Фалькой. Давайте ее, иначе худо будет».
«Не понимаю, чего ты кипятишься, Имбра?» — насупил брови Хувенагель. «Но заметь, здесь не Гесса и не земли вашего самоуправного барона. Будете шуметь и людей беспокоить, велю вас отсюда плетьми выставить».
«Не в обиду тебе будь сказано, господин Хувенагель», — остановил его Винсер Имбра, — «но закон на нашей стороне. Господин Боннард пообещал Фальку господину барону Кассадею, дал слово, так пусть свое слово сдержит».
«Лео!» — затряс щеками Хувенагель. «О чем это он? Ты знаешь?»
«Знаю. И признаю его правоту».
Боннард встал, небрежно махнул рукой.
Не стану возражать или причинять кому-либо беспокойство. Вон она, девчонка, все видят. Кому надо, пусть берет!»
Винсер Имбра замер, губа задрожала сильнее.
«Даже так?»
«Девчонка!» — повторил Боннард, подмигнув Хувинагелю.
«Достанется тому, кто не поленится ее с арены вытащить, живой или мертвой, в зависимости от вкусов и склонностей».
«Даже так? Черт побери, я начинаю терять спокойствие!»
Боннард удачно изобразил гнев.
«Ничего другого, только даже так, да даже так, шарманка испорченная! Как? А вот так, как пожелаешь, твоя воля! Хочешь, напичкай мясо ядом, кинь ей, как волчице, только не думаю, что она станет жрать!» «На дуру не похоже, а? Нет, Имбра. Кто хочет ее заполучить, должен сам к ней спуститься туда, на арену. Тебе нужна фалька? Ну так бери ее!»
«Ты мне свою фальку под нос суешь, будто саму лягушку на удочке», — проворчал Винсер Имбра. «Не верю я тебе, Боннард. Носом чую, что в той лягушке железный крючок укрыт».
«Ну и нос! Какая чувствительность к железу! Поздравляю!»
Боннард встал, вынул из-под скамьи полученный Фана меч, вытянул его из ножен и кинул на арену, да так ловко, что оружие вертикально воткнулось в песок в двух шагах от Цири.
«Вот тебе и железо! Явное, вовсе не укрытое! Мне эта девка ни к чему! Кто хочет, пусть берет! Если взять сумеет!»
Маркиза Денеменс Уйвар нервически засмеялась.
«Если взять сумеет!»
— повторила она пропитым контральто.
«Потому как теперь у тельца есть меч. Браво, Милздарь Боннард. Мне казалось отвратительным отдавать в руки этим голодранцам безоружное тельце».
«Господин Хувинагель!»
Винсер Имбра уперся руками в бока, не удостаивая тощей аристократки даже взгляда.
«Этот вертеп разыгрывается под вашим покровительством, потому как ведь театр-то ваш. Скажите-ка мне, по чьим правилам здесь играют? По вашим или боннартовским?»
«По театральным!»
— расхохотался Хувинагель, тряся животом и бульдожьими брылами.
«Потому как театр-то действительно мой, однако ж наш клиент наш хозяин. Он платит, он и условия ставит. Именно клиент ставит условия. Мы же, купцы, должны поступать в соответствии с этими правилами. Чего клиент желает, то и надобно ему дать».
«Клиент? Вот это быдло, что ли?»
Винсер Имбра широким жестом обвел заполненные народом скамьи.
«Все они пришли сюда и заплатили за то, чтобы полюбоваться зрелищем?»
«Доход есть доход», — ответил Хувинагель. «Если что-то пользуется спросом, почему бы это что-то не продавать? Люди за бой волков платят? За борьбу эндриак и аардварков? За науськивание собак на бурсука или выворотня в бочке? Чему ты так удивляешься, Имбра? Людям зрелища и потехи нужны, как хлеб. О, даже больше, чем хлеб. Многие из тех, что пришли, от себя оторвали. А глянь, как у них глаза горят. Дождаться не могут, чтобы потеха началась».
«Но у потехи, — язвительно усмехаясь, добавил Боннард, — должна быть сохранена хотя бы видимость спорта. Барсук, прежде чем его собачья его душа псы из бочки вытащит, может кусать зубами, так спортивный получается. А у девчонки есть клинок, пусть и здесь будет спортивно. Как добрые люди, я прав или не прав?»
Добрые люди в разнобой, но громко и ликующе подтвердили, что Боннард прав во всех отношениях, целиком и полностью.
«Барон Кассадей», — медленно проговорил Винсер Имбра. «Недоволен будет господин Хувинагель. Ручаюсь, рад он не будет. Не знаю, стоит ли вам с ним раздор учинять».
«Доход есть доход», — повторил Хувинагель и тряхнул щеками. «Барон Кассадей прекрасно знает об этом. Он у меня под маленькие проценты большие деньги одолжил. А когда придет, чтобы еще одолжить, тогда уж мы как-нибудь наши раздоры отладим. Но я не допущу, чтобы какой-то заграничный деятель вмешивался в мое личное и частное предпринимательство. Здесь поставлены заклады, и люди за вход уплатили. В песок, что на арене, должна впитаться кровь».
«Должна?» — заорал Винсер Имбра. «Говно собачье!
Ох, рука у меня чешется показать вам, что вовсе не должна. Вот уйду отсюда и поеду себе прочь, не оглядываясь. Вот тогда вы можете вдоволь тут свою собственную кровь пускать. Мне даже подумать мерзостно собравшемуся сброду потеху доставлять. Пусть идиот!»
Из толпы неожиданно вышел заросший до глаз тип в куртке из конской шкуры.
«Хрен с ним, пущай идет, если ему, вишь ты, мерзит, мне не мерзит. Говорили, кто энту крысицу упекет, получит награду. Я объявляюсь и на арену вхожу». «Еще чего!» —
взвизгнул один из людей Имбры, невысокий, но жилистый и крепко срубленный мужчина с буйными, расчехранными и свалявшимися в колтуны волосами.
«Мы-то первые были, верно, парни?»
«Верно!» — поддержал его другой, худой, с бородкой клинышком. «При нас первенствование! А ты нос не задирай, Винсор! Ну и чего, что чернь в зрителях? Фалька на арене, стоит руку потянуть и хватай! А хамы, пусть счастье глаза вылупляют, нам плевать на это!»
«Да еще и добыток достанется!» — заржал третий, выреженный в яркий амарантовый дуплет. «Ежели спорт так спорт, разве ж не так, господин Хувенагель? А коли потеха так потеха, тут вроде бы о какой-то награде болтали».
Хувенагель широко улыбнулся и подтвердил кивком головы, гордо и достойно тряся обвисшими брылами.
«А как, — полюбопытствовал бородатенький, — заклады ставят?»
«Пока, — рассмеялся купец, — на результаты боя еще не ставили. Сейчас идет 3-1, что ни один из вас не осмелится войти за ограждение».
«Фью! — свистнул конская шкура. — Я осмелюсь, я готов!»
«Сдвинься, — сказал, — возразил колтун. — Мы первыми были, и, стал быть, первенствование по нашей стороне. А ну чего ждем?»
«И вскольтером можно туда, к ей на площадку?»
Амарантовый поправил пояс.
«Али токмо поодиночке льзя?»
«Эх вы, сукины дети!»
Совершенно неожиданно рявкнул пастельный бургомистр бычьим голосом, никак не соответствующим его телесам.
«Может, вдесятером хотите на одиночку? Может, конно? Может, на колесницах? Может, вам катапульту с цигау задолжить, чтобы вы издалека камнями в девку метали, а? Ну?»
«Ладно, ладно», — прервал Боннард, что-то быстро обсудив с Хувенагелем. «Пусть будет спорт, но и потеха тоже быть должна. Можно подвое, парой, значит».
«Но награда», — предупредил Хувенагель, — «удвоена не будет. Если вдвоем, то придется поделить».
«Какая шо пара, как шо вдвох!»
Колтун резким движением стряхнул с плеч куртку.
«И не встыд вам, парни, это ж девка, не боль того! Тьфу! А ну отсунься! Один пойду и положу ее, тоже делов-то!»
«Мне Фалька нужна живая!» — запротестовал Винсер Имбра. «Плевал я на ваши бои и поединки. Я на Боннартову потеху не пойду, мне девка нужна, живая! Вдвоем пойдете ты и Ставра, и вытащите ее оттуда!»
«Для меня, — проговорил Ставра, тот, что с бородкой, — позорно идти вдвоем на эту ходобищу!»
«Барон, тебе твой позор флоринами осладит, но только заживую!»
«Стало быть, барон скупец!»
— захохотал Хувенагель, тряся брюхом и бульдожьими брылами.
«И духа спортивного нет в нем ни на обол, да и желания другим дух поднимать. Я же спорт поддерживаю и размер награды увеличиваю. Кто в одиночку на арену выйдет и один на собственных ногах с ней сойдется, тому я этой вот рукой из этого вот кошеля не 20, а 30 флоринов выложу».
«Так чего ж мы ждем?» — крикнул Ставра. «Я иду первым!»
«Не спеши!»
— снова прорычал маленький бургомистр.
«У девки всего лишь тонкий лен на хребте. Значит, и ты скинь свою разбойничью шкуру, солдат, это ж спорт!»
«Чума на вас!»
Ставра сорвал себя украшенный железяками кафтан, затем стащил через голову рубаху, явив миру худые, заросшие, как у павиана, руки и грудь.
«Чума на вас, глубоко уважаемые, и на ваш спорт засратый! Так пойду, нагишом, в портках одних, вот так, или портки тоже скинуть!»
«Снимай подштанники!»
— сексуально прохрипела маркиза Денеменс Уйвар.
«Посмотрим, только ль на морду ты, мужик!»
Награжденный долгими аплодисментами, голый по пояс Ставра достал оружие, перебросил ногу через бревно барьера, внимательно наблюдая за Цири. Цири скрестила руки на груди, не сделала даже шага в сторону торчащего из песка меча.
Ставра замялся.
«Не делай этого», — сказала Цири очень тихо. «Не заставляй меня. Я не позволю прикоснуться к себе».
«Не злись, девка!» — Ставра перебросил через барьер вторую ногу. «У меня ничего сопротив тебя нет, но доход есть доход».
Он не докончил, потому что Цири была уже рядом. Уже держала в руке ласточку, как она мысленно называла гномов Гвихир. Она использовала простой, прямо-таки детский выпад, финт, который называется «три шажка». Но Ставра не дал себя на это поймать. Он отступил на шаг, инстинктивно поднял меч, и тут оказался целиком в ее власти. После отскока уперся спиной в ограждение арены, острие ласточки застыло в дюйме от кончика его носа.
«Этот фокус!»
— пояснил Боннард Маркизе, перекрывая рев и крики восхищения.
«Называется «три шажка», обман и выпад терцией. Дешевый номер, я ждал от девчонки чего-нибудь поизящнее. Но надо признать, захоти она, этот остолоп был бы уже мертв». «Убей его! Убей!» — орали зрители.
А Хувенагель и бургомистр Пенецвик опустили вниз большие пальцы. С лица Ставра отхлынула кровь. На щеках проступили прыщи и оспины, последствия перенесенной в детстве болезни.
«Я ведь сказала, не заставляй меня», — прошептала Цири. «Я не хочу тебя убивать, но прикоснуться к себе не дам. Возвращайся туда, откуда пришел».
Она отступила, отвернулась, опустила меч и посмотрела наверх, в ложу.
«Забавляетесь мной!» — крикнула она ломким голосом. «Хотите принудить биться? Убивать? Не заставите. Я не буду драться». «Ты слышал, Имбра?» — прогремел в тишине насмешливый голос Боннарта. «Прямая выгода и никакого риска. Она не будет драться. Ее, понимаешь ли, можно забирать с арены и отвезти к барону Касадею, чтобы он наигрался с ней вдоволь. Можно взять без риска, голыми руками».
Винсер Имбра сплюнул. Все еще прижимающийся спиной к бревнам Ставра тяжело дышал, сжимая в руке меч. Боннард засмеялся.
«Но я, Имбра, ставлю бриллианты против орехов, ничего у вас из этого не получится».
Ставра глубоко вздохнул. Ему показалось, что стоящая к нему спиной девушка, выбита из колеи, расслабилась. Он кипел от ярости, стыда и ненависти и не выдержал. Напал. Быстро и предательски. Зрители не заметили вольта и обратного удара. Увидели только, как бросающийся на фальку Ставра проделывает прямо-таки балетный прыжок, а потом, совсем уж не балетным па, валится лицом в песок, а песок моментально набухает кровью.
«Инстинкты берут верх!» — перекричал толпу Боннард. «Рефлексы действуют! Ну как, Хувенагель? Разве не говорил я? Вот увидишь, цепные псы не потребуются!»
«Ах, что за прелестное и прибыльное зрелище!» Хувенагель аж прищурился от удовольствия.
Ставра приподнялся на дрожащих от усилия руках, замотал головой, закричал, захрипел. Его вырвало кровью, и он снова упал на песок.
«Как вы сказали, называется этот удар, милостивый государь Боннард?»
— сексуально прохрипела маркиза Денеменс Уйвар, потирая коленом колено.
«Это была импровизация!»
Охотник за наградами, который вообще не смотрел на маркизу, сверкнул зубами.
«Прекрасная, творческая, я бы сказал, прямо-таки внутренняя импровизация. Я слышал о том месте, где учат так импровизированно выпускать кишки. Готов поспорить, что наша мазелька знает это место, а я уже знаю, кто она такая».
«Не принуждайте меня!» — крикнула Цири, и в ее голосе завибрировала угрожающая нотка. «Я не хочу! Понимаете, не хочу!»
«Эта девка из пекла родом!»
Амарантовый ловко перепрыгнул через барьер, моментально обежал арену вокруг, чтобы отвлечь внимание Цири от запрыгивающего с противоположной стороны колтуна. Вслед за колтуном барьер преодолел конская шкура.
«Нечистая игра!» —
зарычал чувствительный ко всему, что касается игр, маленький, как низушек, бургомистр Пенецвик, и толпа его поддержала.
«Трое на одну! Нечистая игра!»
Боннард засмеялся. Маркиза облизнула губы и принялась еще сильнее перебирать ногами. План тройки был прост. Припирают отступающую девушку к бревнам, а потом двое блокируют, а третий убивает. Ничего у них не получилось. по той простой причине, что девушка не отступала, а нападала. Она проскользнула между ними балетным пируэтом так ловко, что почти не оставила на песке следов. Колтуна ударила на лету точно туда, куда и следовало ударить, в шейную артерию. Удар был такой тонкий, что она не сбила ритма, а танцуя вывернулась в обратный финт. При этом на нее не попала ни капля крови, хлещущей из шеи колтуна чуть ли не на сажень. Амарантовый, оказавшийся позади нее, хотел рубануть Цири по шее, но удар предательского меча пришелся на молниеносный ответный выпад, выброшенного за спину клинка. Цири развернулась как пружина, ударила обеими руками, увеличив силу удара резким разворотом бедер. Темный, острый, как бритва, гномий клинок, шипя и чмокая, распорол амарантовому живот, тот взвыл и рухнул на песок, тут же свернувшись в клубок. Конская шкура, подскочив, ткнул была девушку острием в горло, но она мгновенно вывернулась в вольте, мягко обернулась и коротко резанула его серединой клинка по лицу, вспоров глаз, нос, рот и подбородок. Зрители орали, свистели, топали и выли. Маркиза де Неменс Уйвар засунула обе руки между стиснутыми ляжками, облизывала губы и смеялась пропитым нервным контральто. Нильфгаардский ротмистр тыла был бледен, как веленевая бумага. Какая-то женщина пыталась прикрыть глаза вырывающемуся ребенку. Седой старичок в первом ряду бурно и громко извергал содержимое желудка, покрывая блевотиной песок между ногами. Конская шкура рыдал, ухватившись за лицо. Из-под пальцев струилась смешанная со слюной и слизью кровь. Амарантовый дергался на песке и визжал свиньей. Колтун перестал царапать бревно, скользкое от крови, брызгавшее из него в такт биением сердца.
«Спасите!»
— выл Амарантовый, судорожно пытаясь удержать вываливающиеся из живота внутренности.
«Ребята! Спасите!»
Блевался и сморкался кровью конская шкура.
«Убей его! Убей его!»
Скандировала жаждущая хлеба и зрелищ публика, ритмично топая. Блюющего старичка спихнули со скамьи и пинками угнали на галерку.
«Ставлю бриллианты против орехов!» — прогремел среди крика и ора насмешливый бас Боннарта. «Что больше никто не отважится выйти на арену! Бриллианты против орехов, Имбра! Да что там, даже против ореховой скорлупы!»
«Убей!» — рев, топанье, аплодисменты. «Убей!»
«Милостивое дело!» — выкрикнул Винсер Имбра, жестами призывая подчиненных. «Дозволь раненых забрать! Дозволь выйти на арену и забрать, прежде чем они кровью истекут и помрут! Прояви человечность, милостивое дело!»
«Человечность?» — с трудом повторила Цири, чувствуя, что только теперь она по-настоящему начинает закипать. Она быстро привела себя в норму серии выученных вдохов-выдохов. «Войдите и заберите! Но войдите без оружия! Будьте вы человечны хотя бы раз!»
«Нет!» — рычала и скандировала толпа. «Убить! Убить!»
«Вы, подлые скоты!» Цири, танцуя, развернулась, ведя глазами по трибунам и скамьям. «Вы подлые свиньи, мерзавцы, паршивые сукины дети! Идите сюда, спускайтесь, попробуйте и понюхайте! Вылежите кровь, пока не застыла! Скоты, вампиры!»
Маркиза охнула, задрожала, закатила глаза и мягко привалилась к Боннарту, не вынимая зажатых между ляжками рук. Боннарт поморщился и отодвинул ее от себя, вовсе не помышляя о деликатности. Толпа выла. Кто-то бросил на арену огрызок колбасы, другой — ботинок, третий — огурец, целясь при этом в Цири. Она на лету рассекла огурец ударом меча, вызвав тем самым еще более громкий взрыв рева. Винсер, Имбра и его люди подняли амарантового и конскую шкуру. Амарантовый зарычал, конская шкура потерял сознание. Колтун и Ставра вообще не подавали признаков жизни. Цири отступила так, чтобы быть как можно дальше. Насколько позволяла арена. Люди Имбры тоже старались держаться от нее в стороне. Винсер Имбра не двигался. Он ждал, пока вытащат раненых и убитых. Он смотрел на Цири из-под полуприкрытых век, держа руку на рукояти меча, который, несмотря на обещание, не отвязал, выходя на арену.
«Не надо», — предостерегла она, едва заметно шевеля губами. «Не вынуждай меня, прошу».
Имбра был бледен. Толпа топала, орала и выла.
«Не слушай ее!» — снова перекрыл рев и гам Боннард. «Достань меч! Иначе весь мир узнает, что ты трус и засранец! От Альбеда и Руди будет известно, что доблестный Винсер Имбра удрал от малолетней девчонки, поджав хвост, словно дворняга!»
Клинок Имбры на один дюйм выдвинулся из ножен. «Не надо!» — сказала Цири.
Клинок спрятался. «Трус!» — заорал кто-то из толпы. «Дерьмоед! Зайча жопа!»
Имбра с каменным выражением лица подошел к краю арены. Прежде чем ухватиться за протянутые сверху руки, оглянулся еще раз.
«Ты наверняка знаешь, что тебя ждет, девка», — сказал он тихо. «Наверняка уже знаешь, что такое Лео Боннард. Наверняка уже знаешь, на что Лео Боннард способен. Что его возбуждает. Тебя будут выталкивать на арену. Ты будешь убивать на потеху таким свиньям и сволочам, как все эти сидящие вокруг Хари. И на потеху тем, кто еще хуже них. А когда уже то, что ты убиваешь, перестанет их тешить, когда Боннарту надоест мучить тебя, тогда он тебя убьет. Они выпустят на арену столько бойцов, что ты не сумеешь прикрыть спину. Или выпустят собак. И собаки тебя растерзают, а чернь в зале будет вдыхать сладостный аромат крови и колотить в ладони, и орать «Фора!» А ты подохнешь на испоганенном песке. Подохнешь точно так, как сегодня умирали те, которых посекла ты. Ты вспомнишь мои слова».
Странно, но только теперь она обратила внимание на небольшой гербовый щит на его эмалированном рингрифе. Серебряный, поднявшийся на дыбы единорог на черном поле. Единорог. Цири опустила голову. Она глядела на украшенный орнаментом клинок меча. И вдруг сделалось очень тихо.
«Ради великого солнца!»
Неожиданно проговорил молчавший до этого Деклан Рос Айб Майльглыт, нельфгардский ротмистр тыла.
«Не делай этого, девушка!» «Нетувен квес, люнет!»
Цири медленно перевернула ласточку в руке, уперла головку в песок, согнула колено. Придерживая оружие правой рукой, левой точно нацелила острие себе под грудину. Острие мгновенно пробило одежду, кольнуло.
«Только не разреветься», — подумала Цири, сильнее напирая на меч. «Только не плакать. Плакать не по кому и не над чем. Одно сильное движение, и всему конец. Всему!»
«Не сумеешь!» — раздался в полной тишине голос Боннарта. «Не сумеешь, ведьмачка! В Каэр Морхене тебя научили убивать, поэтому ты убиваешь как машина, рефлекторно. А для того, чтобы убить себя, требуются характер, сила, решимость и отвага. А этому они не могли тебя научить».
«Как видишь, я не смогла. Он оказался прав», — с трудом сказала Цири. «Не смогла». Высогота молчал, держа в руке шкурку нутрии. Неподвижно, уже давно. Он почти забыл о ней. «Я струсила. Струсила и заплатила за это, как платит трус. Болью, позором, паскудным унижением и жутким отвращением к себе самой». Высогота молчал. Если б в ту ночь кто-нибудь подкрался к хате с провалившейся стрехой и заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в скупо освещенной комнатушке седобородого старика и пепельноволосую девушку, сидящих у камина. Заметил бы, что они молчат, уставившись в светящиеся рубином угли. Но этого увидеть не мог никто. Хата с провалившейся заросшей мхом стрехой была хорошо укрыта туманом и испарениями на бескрайних болотах и трясинах переплюта, куда никто не отваживался заходить.